Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Греция просит ЕС о более выгодных условиях кредита. В какой мере обоснованы сомнения в жизнеспособности финансовой европейской зоны? 20 лет назад Ленинграду возвращено историческое название Санкт-Петербург. Избавился ли город от советского наследия? Новые власти Ливии продолжают поиски бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, когда удастся подавить последние очаги сопротивления его сторонников. Такие вопросы поставил перед нами вторник, 6 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В Берлине проходят переговоры министров финансов Германии, Нидерландов и Финляндии. Обсуждают обстановку в еврозоне и помощь Греции. Споры о будущем единой европейской валюты на этой неделе вновь серьезно обострились на фоне новых опасений рецессии в экономике, непредсказуемых колебаний курса евро по отношению к другим валютам и начавшейся во вторник в Италии общенациональной забастовки. На тему работал международный обозреватель Радио Свободы Александр Гостев.
Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле сегодня одновременно с переговорами о помощи Афинам представил в Бундестаге проект государственного бюджета ФРГ на 2012 год, что в бюджет следующего года заложены расходы на оказание помощи государствам-должникам, в первую очередь Греции, которые могут обойтись немецким налогоплательщикам в сумму более 250 миллиардов евро. Финляндия, один из участников сегодняшней встречи, требует дополнительных гарантий от Афин под новые кредиты, что воспринимается Германией как удар по единству финансовой политики всего Европейского Союза. Переговоры о дальнейшей помощи между греческим правительством с одной стороны и тройкой из Еврокомиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда с другой могут зайти в тупик, что затруднит начало реализации очередной уже второй программы антикризисной помощи Греции на общую сумму почти 110 миллиардов евро из-за того, что Афины пытаются отказаться от дополнительных сокращений государственных расходов. Эксперты тройки должны вновь оценить успехи Греции в выполнении мер жесткой экономии, которых требует ЕС в обмен на свои новые кредиты, примерно через 10 дней. 7 сентября в Бундестаге канцлер ФРГ Ангела Меркель будет выступать с речью и участвовать в дебатах, в которых должна будет обосновать курс своего правительства по выводу еврозоны из кризиса. На днях Меркель вновь заявила, что не приемлет предлагаемый некоторыми ее оппонентами план исключения Греции из зоны евро, так как, по ее мнению, это повлечет за собой эффект домино и развал всей валютной системы еврозоны. Экономическое положение Греции многие, в том числе канцлер Ангела Меркель, сравнивают с сегодняшней ситуацией в Италии, где до рекордно низкого уровня упал рейтинг премьер-министра Сильвио Берлускони. В Италии во вторник около миллиона человек по призыву крупнейших профсоюзов участвовали в восьмичасовой забастовке протеста против жестких мер экономии и сокращения рабочих мест, предложенных правительством страны. Международные валютные рынки негативно оценили возможность провала переговоров о судьбе второго пакета помощи Греции, забастовку в Италии и опасность для европейских банков. Курс евро в понедельник 5 сентября упал более чем на 1.5%, до отметки ниже 1 доллара 41 цента по отношению к американской валюте, хотя во вторник наблюдалась некоторая коррекция. Глава ведущего банка Германии, Deutsche Bank, Йозеф Акерман, сказал, что банковская система страны находится в опасном положении, напоминающем ему предкризисную ситуацию 2008 года. Имея в виду то, что банки все менее охотно кредитуют друг друга. Одновременно Акерман раскритиковал прозвучавшие на прошлой неделе требования нового директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард к европейским банкам повысить свою капитализацию на 200 миллиардов евро. С оптимистической оценкой ситуации выступил глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.
Мы не предполагаем рецессии в Европе. Согласно последним прогнозам Еврокомиссии, ожидается определенный рост. Европейский Союз и евро сильны и прочны, и мы принимаем все меры, чтобы такими они и оставались. От решения проблем национальных бюджетов до улучшения качества управления всей зоны евро, от ужесточения финансовых требований до поисков путей общего повышения нашей конкурентоспособности.
Озаботиться ситуацией в еврозоне призвал находящийся с визитом в Сингапуре президент Всемирного банка Роберт Зеллик.
Я не верю, что США и
весь мир ждет долговременная рецессия, однако уровень общей неопределенности весьма велик. Экономику США ждет медленный экономический рост и высокий уровень безработицы. Вместе с тем ей удастся избежать рецессии. А вот причина, по которой я и мои коллеги, например, глава МВФ Кристина Лагард, обращаем столь пристальное внимание на еврозону, состоит в том, что происходящие сейчас в ней процессы могут оказать глобальный эффект на весь мир.
Во вторник Центральный банк Швейцарии ввел жесткую привязку швейцарского франка к евро, чтобы ослабить вредящий национальной экономике слишком высокий курс своей валюты, которая на протяжении последних лет воспринималась как одна из самых надежных в мире. Теперь 1 евро официально не может стоить менее 1 швейцарского франка и 20 сантимов. После этого курс швейцарского франка к единой европейской валюте упал почти на 9%. Ситуация в зоне евро в том числе станет одной из главных тем переговоров министров финансов стран Большой Восьмерки и глав национальных центробанков, которая состоится во французском городе Марсель с 9 по 10 сентября. Александр Гостев, Радио Свобода.
Экономисты разных стран не первый год ведут дискуссии о судьбе единой европейской валютной системы. Трудности, которые евро переживает в последние месяцы, дали новые аргументы тем экспертам, которые считают перспективы европейской зоны печальными. К этой школе экономистов относится профессор Высшей школы экономики из Петербурга Андрей Заостровцев.
Если посмотреть перспективу ближайших, там, скажем, 5 лет, не говоря уже там о 10 годах, скорее всего, еврозона, если даже она сохранится, это, я имею в виду, сохранится вот эта валюта для некоторых стран, то, естественно, в том виде, в каком она сейчас существует, она не сохранится. Явно, что из нее выпадут некоторые слабые члены. Это, конечно, будет потрясением для европейской системы валютной, ну и для банковской системы тоже, поскольку, в общем-то, облигации вот этих стран-должников, их же выкупают европейские банки. Так что я бы так сказал, что вероятность 80-90%, что еврозона будет переживать серьезные кризисы и трансформацию.
Вы решитесь предположить, какой может быть эта трансформация, основные направления?
Трудно предугадать. Дело вот в чем, что когда она создавалась, ее создатели думали, что это навсегда, что это навечно. Вот, и у них абсолютно не предусмотрено никаких юридических механизмов выхода из еврозоны. Если, допустим, Греция или какие-то другие слабые ее члены выходят из этой зоны, но долги-то их остаются, и долги их номинированы будут вот в этой тяжелой валюте евро, они же не драхмами будут отдавать долги, драхмы будут никому не нужны, это вот валюта Греции, которая была до еврозоны. Проблема-то долгов останется, в общем-то, тех, что уже накоплены, а они практически неподъемны для этих стран. Весь смысл-то был в том, чтобы снизить вот эти издержки обмена валют для бизнеса. В принципе, не было создано единой фискальной политики. Когда есть единая монетарная политика, должна быть и единая фискальная, то есть должен быть единый бюджет, а не десятки вот этих бюджетов разных стран. Корень, в общем-то, проблемы не только даже в этом, а в том, что, в общем-то, вот эти знаменитые соглашения, которые были заключены при формировании еврозоны, они не соблюдаются. У стран огромный бюджетный дефицит, а это фундаментальная проблема, которую решить очень трудно. Она упирается вот в то самое государство благосостояние, которое было создано после Второй мировой войны. Сегодня, в сегодняшней демографической ситуации, содержать это государство просто невозможно.
По каким причинам, на ваш взгляд, проблемы столь серьезные постигли еврозону именно сейчас? Ведь, собственно говоря, эта единая монетарная система просуществовала больше 10 лет.
Ну, я думаю, вот этот кризис 2008-2009 годов ускорил. Естественно, что кризис сокращается валовой внутренний продукт, значит, сокращаются налоговые поступления, обостряется положение с бюджетом. Ведь социальные обязательства в кризис не пропадают, наоборот. Мы знаем, страны увеличивают свои расходы. Кризис, желая как-то поддержать спрос, который его вроде бы как должен вытащить их из кризиса, стимулировать переход от спада к экономическому росту. Ну вот, кризис был тем спусковым крючком, который вот обнажил вот эти фундаментальные проблемы.
Руководители европейской финансовой единой системы делают все-таки успокоительные заявления о том, что евро имеет какие-то внутренние источники для стабилизации и вся система для развития. Мы им не верим, да?
Ну, вы знаете, я бы очень удивился, если бы руководители еврозоны говорили бы, что вот завтра евро рухнет, все, кошмар, ужас и так далее. Они всегда будут говорить все успокоительные фразы, это неизбежно.
Каких-то пожарных способов спасения ситуации вами не просматривается?
Ну, они, конечно, будут опять же вот этот фонд использовать стабилизационный, который они создали. Они начинают в более больших масштабах будут выкупать облигации за счет Европейского Центробанка, то есть за счет чистой эмиссии. Но это не спасение, это может быть вот такая временная обезболивание.
Вам не будет жалко самой красивой идеи в том случае, если евро исчезнет?
А вы знаете, это, в общем-то, все идеи исчезают. Зона евро была такой же идеей, которая, в общем-то, обречена, на мой взгляд, на исчезновение.
О финансовой европерспективе петербургский экономист Андрей Заостровцев.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Попрание законных прав предпринимателей вопреки либерализации Уголовного кодекса. Обсуждаем с журналистом Ольгой Романовой.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это время «Свободы». Подводим итоги. Вторника, 6 сентября, сегодня прошло первое заседание осенней сессии Государственной Думы России, последнее перед очередными парламентскими выборами, и носило заседание уже откровенно предвыборный характер. Накануне лидер партии «Единая Россия», премьер-министр Владимир Путин, заявил, что кадровый состав его партии обновится почти наполовину. Эксперты размышляют о том, претерпит ли при этом изменение политический курс партии власти. Рассказывает парламентский корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
Накануне первого пленарного заседания парламента лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Госдума пятого созыва за свою работу заслуживает лишь двойки. Те законы, которые Госдума принимала, не работают для людей. Нашей стране и нашему народу нужна другая Дума, которая вновь стала бы местом для дискуссий, где были бы представлены все семь партий, и чтобы не было в Госдуме монополии одной партии. Цитирует Миронова партийный сайт. Сергей Миронов также заявил, что план законотворческой работы Думы на осеннюю сессию был составлен без учета мнения оппозиционных фракций. Основная борьба развернется вокруг проекта федерального бюджета, считает коллега Сергея Миронова по фракции Олег Шейн.
Можно рассказывать любые сказки про счастливую жизнь и заботу про народ. Но совершенно не случайно бюджет будет носиться ближе к концу сентября месяца. А потому что, учитывая темпы воровства в России, власть просто не готова людям дать даже какие-то социальные надежды. Я напомню, что перед предыдущими выборами появилось 4 национальных проекта. Появилась отдельная программа капитального ремонта жилых домов. Перед этими выборами мы обсуждаем платную рыбалку, платное образование в старших классах средней школы, сокращение размера больничных листов и другие реформы, от которых наш народ готов просто закачаться.
Газета «Известия» опубликовала интервью бывшего замглавы управления внутренней политики администрации президента Алексея Чеснокова, в котором он с обилием деталей изложил свою версию создания Кремлем партии эсеров и обрушился на Сергея Миронова с беспрецедентно жесткой критикой. А буквально накануне первого пленарного заседания Нижней палаты лидер «Единой России» Владимир Путин заявил о том, что кадровый состав партии изменится на 50%. Реально ли столь масштабное обновление партии власти и каковы перспективы «Справедливой России»? Об этом размышляет независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Действительно сломалась конструкция двух ног партии власти, потому что одна из ног, а именно левая, «Справедливая Россия», решила вести более самостоятельную политику, потому что ее лидер Сергей Миронов испытывает давление таких вот мужских качеств, ему надоело быть на подхвате, он решил серьезно заняться политикой, вступил в конфликты с высшими руководителями «Единой России», за исключением Путина, конечно, нарушил неписанные кодексы корпорации, которая его сделала политиком, и эта самая корпорация теперь его будет дискриминировать, наказывать, лишать административного ресурса, чем, собственно говоря, и наблюдаю. Вторая сторона дела заключается в том, что сама Единая Россия всерьез теряет популярность. Вот та конструкция, которая выстраивалась в нулевых годах, Сурков сам говорил, что это конструкция минимум на 10 лет. Вот 10 лет прошло, и очевидно, что система перестала функционировать так, чтобы удовлетворять своих конструкций. Следовательно, надо как-то перестраивать одну единственную правую ногу, придавать ей более привлекательный вид. Для чего был создан общенародный фронт и для чего Путин говорит о 50% обновлении. Но ведь, как и в случае с Мироновым, есть личные амбиции, есть, в конце концов, желание себя проявить, в том числе и среди членов Единой России. Поэтому, когда им сверху скажут, ну-ка, товарищи, освободите кресло для нового поколения, товарищи не будут испытывать восторга. Товарищи постараются сохранить свои кресла. Поэтому я думаю, что 50% обновления не состоится. Точно так, как не состоялось 20% включение молодежи в Единую Россию, обещанное теми же самыми лидерами партии в предыдущем электоральном цикле. Молодежи не стало ни 20%, ни даже 10% в действующих думах. Остались те же самые матерые товарищи, потому что ссориться с ними означало нарушить, опять же, тот самый неписанный кодекс корпорации, которые эту структуру и построили.
Но, может быть, решившись на 50% обновление своего состава, Единая Россия рискует? Мало ли кто придет в партию власти на смену матерым товарищам? Так недалеко и до изменения политического курса. Такой поворот событий маловероятен, уверен президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
В Единой России царит дисциплина в том, что касается голосования по основным законопроектам. И в этом отношении состав не играет решающей роли. Основные вопросы решаются на уровне руководства фракции. Конечно, для нынешней фракции единороссов, для руководства партии обновление является вынужденной процедурой, но кадровые резервы подпирают. В конце концов, в праймерис участвовало больше 4000 человек, поэтому обеспечить 50% обновление есть из кого. Ну и учитывая традиции путинской кадровой политики, можно рассчитывать на то, что и старые кадры не будут забыты. Если «Справедливой России» удастся убедить каких-то политических инвесторов делать на них ставку, первый, и второй, если удастся провести хорошую, сильную кампанию, то мне не кажется, что плохие отношения станут фатальными для них. Ну, конечно, по состоянию на сегодняшний момент нисходящий проект, и вероятность того, что он в виде полноценной фракции ССР попадут в Думу, невысока.
Член фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Шейн верит в то, что ССР пройдут в парламент нового созыва. А вот в то, что 50-процентное обновление изменит «Единую Россию», не верит.
Очень показательно, конечно, те опросы, которые дают ЦИОМ и иные психологические центры. Мы с вами хорошо понимаем, эти опросы не отражают подлинных настроений избирателей. Это скорее некая ориентировка для элиты, для истеблишмента, который дается центральной власти. Так вот, последний опрос ЦИОМ дал следующие показатели. Единая Россия 55, КПРФ 16, ЛДПР 11, Справедливая Россия 7,1, Правое дело 4,9. То есть власть сказала, ладно, черт с ними, пусть проходит. Правда, мы их пообкарнаем. Мы сделаем так, чтобы их было немного, не густо, их будет в два раза меньше. Но черт с ними, пусть проходит. Я думаю, что партия власти очень не рискует. У них колоссальный кадровый резерв правых жуликов в стране, а поэтому опасности никаких коренных перемен в Единой России нет. Больше того, есть вероятность, что отдельные, случайно уцелевшие в Единой России приличные люди окажутся за пределами этой организации.
В ходе последней сессии Госдума 5-го созыва планирует рассмотреть 479 законопроектов. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Правительство России сегодня рассматривало стратегию инновационного развития страны до 2020 года. Эксперты относятся к этим инновациям по-российски с недоверием, считают их предвыборным проектом и уверены, что без рыночной конкуренции ждать расцвета высокотехнологичного сектора придется довольно долго. Рассказывает Любовь Чижова.
Проект стратегии инновационного развития России до 2020 года представил замминистра экономического развития страны Олег Фомичев. На развитие инноваций по расчетам Минэкономразвития потребуется 15,7 триллионов рублей с 2011 по 2020 годы. В проекте документа говорится, что если потратить эти деньги, то экономика России имеет шанс выйти в мировые лидеры по оказанию высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5-7 позициям. Прикладные научные исследования, поддержка стартапов и посевное финансирование может обойтись российскому бюджету почти в 8 триллионов рублей. Еще более 3 триллионов понадобится на создание инновационной структуры и участие России в глобальной инновационной системе. Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев считает, что без благоприятного инвестиционного климата и здоровой конкуренции на рынке все эти планы вряд ли осуществятся.
Перспективы инновационного развития в России сейчас зависят, какое внимание уделяется главному институту, который должен быть развит, если мы хотим, чтобы были стимулы к инновационному развитию, а именно конкуренции. Уровень конкуренции в экономике должен быть значительно выше. А нарисовать, сколько триллионов надо потратить, грубо говоря, большого ума не надо.
А как вы думаете, почему вообще придумана вот эта программа?
Это модно. Ну как, у нас же одно из четырех И – это инновации. Ну вот играются сейчас в большей степени у нас власти в эти инновации. Мы видим инновационные лампочки, планшетники, точнее даже это электронные книги, куда можно закачать все учебники. Вот нравится вот это вот показывать современность, модернизированность, инновационность.
Об инновациях по-российски рассуждает политолог Владимир Прибыловский.
Я не верю, что получится. Дело не в деньгах. Для того, чтобы осуществлять инновационные проекты, нужны несколько другие реформы. Юридически не обеспечен бизнес. Его в любой момент можно отнять, как показывает пример Ходорковского.
Политолог из Нижнего Новгорода Валентина Бузмакина также впечатлена масштабами вложений в разработанные правительством инновационные программы. 16 триллионов рублей хотят потратить на высокоинтеллектуальные технологии, в то время как в ее родной деревне под Нижним совсем нет воды и даже бани, а бабушки не могут получить талон в поликлинику.
Когда я слышу слова «инновация», «модернизация», это, знаете, как из космоса. Это настолько далеко от той действительности, к которой я имею отношение. И вот когда я вижу эту действительность, а потом по телевизору слышу про инновацию, модернизацию, я думаю, друзья мои, о чем вы это? Чтобы распил, что ли, очередную строить? Это случится тогда, когда в России начнут работать законы. Когда они будут одинаковы для всех. Очередной раз люди возьмут и вот эту сладкую конфету с ядом внутри проглотят под названием «выборы».
Эксперты отмечают, что стратегия инновационного развития России разработана с благословения российского президента Дмитрия Медведева, уже 2 года проводящего политику модернизации всего российского общества. Но пока в России не сменится политический режим, не исчезнет коррупция, не появится благоприятного инвестиционного климата и конкуренции, стратегия инновационного развития страны так и останется поводом для иронии. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот главная тема второй половины часа. 20 лет назад Петербургу возвращено историческое название. Новые власти Ливии продолжают поиски Муаммара Каддафи. В Россию приехала королева Дании Маргарета. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Королеве Дании жалуются на Подмосковье.
Комментарии экспертов.
Эколог Сурен Газарян о дворце Путина и даче Ткачева.
В блогах «Свободы».
Ученый Валентин Данилов. Красноярск в эпоху капитализма.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Коммунический суд Москвы отказался удовлетворить иск партии «Яблоко» к счетной палате. Партия требовала раскрыть отчет проверки строительства восточного трубопровода компании «Транснефть». Московский городской суд в понедельник приговорил лидера Ореховской преступной группировки Сергея Бутурина к пожизненному заключению. Другой участник банды Марат Полянский получил 17 лет в колонии строгого режима. Срок расследования причин крушения на Волге теплохода «Булгария» продлен на полгода, передает агентство. По делу проходят несколько человек. Двоим арестованным эксперту Камского филиала Российского речного регистра Якову Ивашову и гендиректору субарендатора судна Светлане Инякиной предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Президент России Дмитрий Медведев сегодня своим указом произвел ряд кадровых назначений. Как сообщили в пресс-службе Кремля, новым полномочным представителем главы государства в Центральном федеральном округе стал Олег Говорун. Россия и Дания заключили во вторник несколько двусторонних соглашений по итогам встречи в Москве президента России Дмитрия Медведева и королевы Дании Маргареты II. В Ленинградской области во вторник был запущен процесс заполнения так называемой первой очереди трубопровода «Северный поток» технологическим газом. По меньшей мере одна колонна вооруженных сторонников свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи пересекла границу с Нигером и вошла сегодня в столицу этой страны. Американский генерал Дэвид Петреус вступил сегодня в должность главы Центрального разведывательного управления. На торжественной церемонии в Белом доме присутствовал президент США Джо Байден. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сегодня объявил о полном прекращении торгового и военного сотрудничества с Израилем.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 6 сентября. В Ливии силы повстанцев сегодня собираются войти в город Бани-Валид, считающийся одним из последних оплотов сторонников Муаммара Каддафи. Сегодня стало известно, что на север Нигера, в город Агадес, прибыла большая колонна ливийской бронетехники из состава войск верных Каддафи. С подробностями корреспондента «Радио Свободы» Александра Вагнер.
Часть конвоя, как стало известно представителям Национального переходного совета Ливии, следовала в Нигер с грузом из Сирта. Автомобили везли наличные и золото, хранившееся в одном из филиалов Национального банка Ливии. Военный конвой сопровождал один из верховных представителей туарегов. Предполагается, что этот человек помог конвою пересечь границу. Пассажирами бронированных автомобилей были несколько верных Муаммару Каддафи генералов. Нет сведений, подтверждающих, что в этих машинах находился свергнутый лидер Ливии или его родственники. Ранее сообщалось, что Каддафи находится в Сирте, его представитель Муса Ибрагим заявил.
Полковник Каддафи прекрасно себя чувствует, и у него хорошее настроение. Он находится в Ливии, в безопасном месте, и никому не удастся обнаружить его местонахождение.
Военные эксперты считают, что конвой такой величины не мог безопасно проехать в Нигер, не имея представления о перемещении воздушных сил НАТО, обеспечивающих над Ливией режим бесполетной зоны. При этом генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что у участвующих в боевых действиях военных нет полномочий наносить удары по конкретным представителям режима Каддафи.
Конкретные лица, включая Каддафи, не являются целью нашей операции. Что действительно имеет наибольшее значение, это способность Национального переходного совета Ливии обеспечить реальную защиту мирного гражданского населения.
Французские военные также предполагают, что Каддафи мог попытаться пробраться в Буркина-Фасо. Эта страна две недели назад заявила о намерении предоставить свергнутому ливийскому лидеру политическое убежище. Это западноафриканское государство признало Национальный переходный совет. Однако министр иностранных дел Буркина-Фасо Епена Джибриль Басалет заявил, что это не является препятствием для предоставления убежища. В Ливии ведутся не столь интенсивные, как ранее, военные действия. Все еще действует поставленный повстанцами ультиматум. Они надеются договориться о прекращении огня и предотвратить дальнейшее кровопролитие. Повстанцы ныне контролируют все крупнейшие ливийские города, включая столицу Триполи. Под контролем верных Каддафи сил остаются 4 города, включая Сирт и Бани-Валид. Сегодня в окружение был взят Бани-Валид, находящийся в пустыне город в 140 километрах от Триполи, ставший центром местонахождения верных Каддафи сил после того, как они были вытеснены из столицы. Этот город является также центром самого большого берберского племени – Варфала, численность которого составляет 1/6 населения Ливии. При этом представители племени воюют как на стороне сторонников, так и противников Каддафи. Представители Национального военного совета надеются договориться со старейшинами племени о прекращении огня. Сообщается, что было достигнуто предварительное соглашение по этому вопросу. Муаммар Каддафи ранее призывал бороться до последнего. Развязка, как ожидается, наступит 10 сентября, когда истечет срок ультиматума повстанцев, поставленного с целью провести переговоры о прекращении огня. Военные эксперты ожидают, что после того, как повстанцы войдут в Бани-Валид и Сирт, остальные верные Каддафи города сами служат оружием. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Поверх барьеров Довлатов, добрый мой приятель. В Петербурге закончились довлатовские дни. Научная конференция, несколько выставок, премьера документального фильма, вручение довлатовской премии. Довлатов еще раз подтвердил свой статус народного любимца. Его книги и собрания сочинений издаются без конца. Обо всем этом в выпуске «Поверх барьеров» сегодня в 23 часа по московскому времени. Ведет программу Иван Толстой.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги 6 сентября, вторника. Ровно 20 лет назад принято решение о возвращении Петербургу исторического названия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Это судьбоносное решение возвращает нас к нашим корням и открывает новую эпоху в развитии мегаполиса, говорится в обращении Георгия Полтавченко к горожанам, текст которого размещен на официальном сайте городской администрации. В нем тактично упомянут и город-герой Ленинград, выставивший блокаду, и мечта Петра I о городе-крепости, названном в честь его небесного покровителя. То есть как бы учтены мнения и тех, для кого город навсегда остался Ленинградом, и тех, кто горячо приветствовал возвращение его настоящего имени. Это действительно знаменательная дата, считает политолог, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Я думаю, что в этот день надо еще раз сказать спасибо тем жителям города, которые 12 июня 1991 года пришли на опрос и проголосовали за возвращение города его исторического имени. Отдельное спасибо депутатам Ленсовета, которые назначили этот опрос и агитировали за возвращение города его исторического имени. Надо сказать спасибо депутатам Верховного Совета, которые приняли окончательное решение на президиуме. Надо сказать спасибо народному депутату РСФСР, тогда и депутату Ленсовета Юрию Нестерову, который лично написал проект решения и его внес. Для меня это возвращение справедливости. Как ребенок носит имя, которое дали ему родители, так и город должен носить имя, которое ему дал его основатель, Петр Великий.
При этом Борис Вишневский считает, что нужно отказаться от мифа, согласно которому исконное имя было возвращено городу благодаря Анатолию Собчаку.
Это делали совсем иные люди, имена которых сегодня незаслуженно забыты, такие как, например, депутат Виталий Скойбеда, который добился включения этого вопроса в повестку дня сессии Совета в апреле 91 года, как депутат Алексей Ковалев, который придумал окончательную формулировку «Желаете ли вы возвращения города его исторического названия Санкт-Петербург?», как те, кто агитировал за это, кто стоял в пикетах, кто раздавал листовки, кто призывал к возвращению города его исторического имени. Вот они – это герои этой истории. И, конечно, жители, которые голосовали на опросе за это возвращение.
В то время, 20 лет назад, депутатом Ленсовета была и Ольга Курносова, ныне лидер Объединенного гражданского фронта.
Конечно, тогда это казалось признаком того, что мы начинаем новую жизнь. Через 20 лет мы видим, что ситуация совсем не такая. Санкт-Петербург не стал еще тем Санкт-Петербургом, каким мы хотели бы его видеть. Более того, он повис где-то посредине. Он даже некоторые свои высоты, которые он имел, как Ленинград, потерял. И в этом смысле гениальная статья, которая была «Великий город с областной судьбой», она как никогда актуальна сегодня.
Возвращение города его имени имело огромное культурное, историческое и политическое значение, считает историк Игорь Иванов.
Может быть, для кого-то это было не столь важно вот в те дни, когда там есть нечего было, когда страна там уже была на грани развала. Но для нас, для коренных петербуржцев, это было очень важно. Вот я приведу пример своей прабабушки, которая родилась в Петербурге, и до самой своей смерти, это в 70-х годах было, она ни одного раза за всю свою жизнь не употребила слово «Ленинград». А мы, молодое поколение, на этом на всем воспитывались. Поэтому для нас это было очень важно. Область, да, осталась ленинградская, несмотря на то, что город Санкт-Петербург, это нонсенс. А это говорит о незавершенности того дела, которое народ хотел совершить в 91-м году.
В связи с 20-летием ГКЧП защитники Белого дома, Мариинского дворца и Ленинградского телецентра выступили с заявлением, имевшим символическое название «Мы рано разобрали свои баррикады». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Петербурге уже более 20 лет действует топонимическая комиссия, которая готовит для исполнительной власти предложения по возвращению исторических названий улиц, набережных, площадей и других городских объектов. О ленинградских и петербургских улицах я беседую с одним из старейших членов этой комиссии, историком Александром Марголисом.
То, что произошло 20 лет назад, не было переименования. Переименования были 1914 году, когда указом Николая II Санкт-Петербург был переименован в Петроград, и в 1924 году, когда решением съезда Советов Петроград был переименован в Ленинград. А в 1991 городу было возвращено его первоначальное название. Первые два переименования осуществлялись властью без какого бы то ни было опроса населения. А на этот раз Ленсовет все-таки поинтересовался мнением горожан. Итоги опроса были в пользу Санкт-Петербурга, разница в 300 тысяч голосов. Не так много, но тем не менее очевидный перевес. Как развивался процесс восстановления исторических названий городских? Процесс шел неровно. В начале 90-х годов этот процесс был интенсивным, потом он замедлился, а в настоящее время практически сведен к нулю. Все эти годы был и остаюсь членом городской топонимической комиссии, и могу сказать, что вот тенденция ясно выразилась.
А сейчас в повестке дня комиссии есть возвращение названий каким-то петербургским улицам, площадям или переулкам?
Постоянно в повестке дня такие инициативы фигурируют. Вот одна из самых крупных инициатив такого рода связана с Песками, с Рождественской частью. Это значительная часть исторического центра Петербурга. Там Рождественские улицы были переименованы в Советские.
Их, кажется, 10 штук.
Да, ну и вот эта инициатива была поддержана, причем единодушно, членами топонимической комиссии, но отвергнута правительством. У нас всего-навсего совещательно-рекомендательный голос. В данном случае Матвиенко несколько раз подряд отклонила это предложение.
А мотивация есть какая-то?
Ну, она такая, я бы сказал, кулуарная. В принципе, губернатор не обязан отчитываться перед нами по поводу принятых решений, но кулуарно, что, мол, есть в городе еще немало людей, которые дорожат вот этими советскими топонимами, и не надо их раздражать. Особенно такие настроения в Смольном обостряются в канун каких-либо выборов.
На самое святое, скажем, в начале 90-х годов удавалось замахиваться, скажем, площадь Ленина у Финляндского вокзала?
Мы не замахивались никогда на площадь Ленина у Финляндского вокзала, потому что у нас есть некая принципиальная позиция. Если в старом городе, в дореволюционном городе, не было соответствующей улицы, не было соответствующей площади или набережной, и название появилось вместе с рождением этой площади, то мы не ставим вопрос о переименовании. Площадь перед нынешним Финляндским вокзалом, а это ведь здание появилось только в 60-е годы 20 века, это плоть от плоти советской эпохи. И мы это не трогаем. Так же, как я вам скажу, мы не замахиваемся ни на улицу Дыбенко, Крыленко, Калантай, проспект Большевиков и так дальше. Это территория так называемого веселого поселка, которая была за городской чертой до революции. Там просто не было городских названий.
А не смущает, что часть из этих людей, имена которых вы называете, можно и продолжить этот список не только в Петербурге, но и в пригородах? Это откровенные убийцы и люди, которые вообще уголовному преследованию должны были бы подлежать.
Топонимическая комиссия – это не прокуратура и не суд. Мы смотрим на топоним как на исторический памятник, как на памятник истории и культуры. Вот почему для нас недопустимо переименование. Мы настаивали на восстановлении названия, допустим, Захарьевской улицы вместо, да, это улица Каляева. Или, скажем, мы настаивали на возвращении имени Итальянской улицы. Улица Ракова, так называлась эта старинная улица в годы советской власти, и так далее, и так далее. И не потому, что Каляев террорист, комиссар Раков тоже имеет на руках кровь и так далее, и так далее. А потому что эти названия символизировали убийство петербургской культуры, запечатленные в названиях улиц, возникших когда-то в 18-19 веке. То, что мы сегодня смотрим не так на события 20 века, как смотрели в 20-е, 40-е, 50-е и 60-е годы, это безусловно. И я один из тех, кто смотрит на это иначе. Но понимаете, в этих названиях закреплена история, которая реально имела место. И стирать память об этих трагических годах и событиях мы категорически против, так же, как мы против уничтожения памятников сталинской архитектуры. Архитектура никогда не врет. Сталинский ампир нашему потомству расскажет о той эпохе гораздо больше, чем многие журналисты и публицисты.
Ну, а скажем, вот эта инициатива с появлением на одном из домов Петербурга мемориальной доски, посвященной бывшему первому секретарю Ленинградского обкома партии Романова.
Видите ли, это несколько иная тема. Вот абсолютно безобразным является то, что до сих пор Большая Дворянская улица, одна из старейших, возникла она и получила это название еще в петровские времена, была в советские годы переименована в улицу Куйбышева, и мы до сих пор не сумели восстановить название Большая Дворянская. Что же касается мемориальной доски, секретарь обкома жил в этом доме, никакого насилия над правдой истории в появлении этой доски нет. Но, разумеется, попытка увековечить память о человеке, сыгравшем, прямо скажем, черную роль в истории нашего города, вот это вызывало протесты, и мы эти протесты разделяли.
Вы упомянули о том диалоге, который ваша комиссия ведет с исполнительной властью Петербурга. Сейчас новый губернатор у города. Ожидания есть какие-то от появления Георгия Полтавченко на месте Валентина Матвиенко?
Ну, мы еще не собирались при новом губернаторе. Вообще ведь комиссия работает как? Губернатор назначает одного из своих заместителей председателем этой комиссии. В той комиссии, которая работала при Матвиенко, эти функции выполняла Алла Юрьевна Манилова. Сохранит ли она за собой этот пост, то есть подтвердит ли ее мандат председателя топонимической комиссии Полтавченко или нет, я прогнозировать не берусь. Я знаю, что Полтавченко человек предшествующей эпохи, но с другой стороны, с 90-х, превратившимся из коммуниста православного христианина, он даже второй раз крестился. И это как-то проявляется его в нынешней деятельности. Но это каким-то образом отразится и на политике в отношении топонимики. Может быть, наконец, рождественские улицы, которые были в свое время связаны с уничтоженным большевиками рождественским храмом, все-таки вернутся на карту города.
Есть какая-то общая статистика? Сколько топонимических объектов было переименовано в ставшем Ленинградом Петербурге и скольким объектам возвращено прежнее название?
Наизусть я этих чисел не помню. Если говорить о переименованиях советской эпохи, то это пересчет на сотни. Если брать территории Большого Петербурга, многие сотни. За четверть века работы топонимической комиссии, она возникла еще в 80-е годы, пересчет тоже уже, наверное, на сотни. Но работа не завершена.
Говорил петербургский историк Александр Марголис. И сейчас, как обычно, примерно в это время часа, о новостях средств массовой информации. В издательстве «Летний сад» вышел посмертный сборник статей и очерков ведущего научного сотрудника Института Европы, политолога, журналиста, эксперта «Радио Свобода» Дмитрия Фурмана «Публицистика нулевых». Вместе с вышедшей несколько лет назад книгой «Наши 10 лет» сборник представляет панораму политических процессов в республиках бывшего Советского Союза. Обозреватель «Радио Свобода» Людмила Телень беседовала с редактором и составителем сборника «Публицистика нулевых» Павлом Палащенко.
Как вы полагаете, могут ли современные российские политики извлечь для себя уроки из аналитических статей Фурмана?
Мне кажется, что да. Он как раз интересовался тем, что общего у республик бывшего Союза и чем они отличаются друг от друга. И анализ его был очень точный, ну, хотя бы потому, что в основном его прогнозы всегда сбывались. Это уже подтверждает точность анализа. А когда у человека точный анализ и хорошие прогнозы, это, мне кажется, свидетельствует о том, что политики должны внимательно его читать. И я думаю, они его будут
будут читать, несмотря на то, что вот он скончался, будут читать, в том числе его публицистические статьи, потому что, когда я занимался сборником этим, собирал эти статьи, я их все перечитал, и я увидел, что они не утратили актуальность.
Какой из политических прогнозов Дмитрия Ефимовича вам кажется наиболее ярким, наиболее точным?
Тот прогноз, который он делал еще в 92-93 году, когда он пришел к выводу, что власть пошла по пути создания жесткой безальтернативной системы, в рамках которой приход к власти оппозиции почти невозможен. Он считал, что некоторая возможность прихода, если не оппозиции, то, по крайней мере, альтернативных людей существовала в 98-99 году, но затем была организована операция «Преемник», и система закрепилась в том виде, который, как он сказал, тогда не дает возможности для ротации власти, для сменяемости власти, и таким образом превращается в систему недемократическую. Это были годы, когда у многих еще были иллюзии, но его анализ и его прогноз оказался гораздо более точным.
Представлял ли он какое-то окошко возможностей для России?
Он считал, что окошко возможностей появилось тогда, когда Путин отказался от третьего срока, и когда своим преемником он сделал Медведева, человека, который в ряде аспектов от него сильно отличается. Система безальтернативной власти таким образом начинает размываться. Но уже в конце жизни он считал, что дальнейшее размывание этой системы и возможность перехода более или менее плавного к нормальной системе, конечно, сохранится только в том случае, если Путин не вернется в Кремль. Он считал позитивным вариантом избрания Медведева на старый срок.
Дмитрий Ефимович много занимался теорией и практикой оранжевых революций и вообще социальных катаклизмов на постсоветском пространстве. Насколько серьезно он считал эту угрозу для России, для современной России?
Он не считал это серьезной угрозой и считал, что в 2004-2005 году, когда наша власть сильно переволновалась, для этого не было оснований. Оранжевая революция совершается тогда, когда для этого есть определенный набор условий. На Украине тогда эти условия присутствовали, в России этих условий не было. Пока что переход от безальтернативной системы к нормальной демократической системе на постсоветском пространстве и в аналогичных странах, пока что он совершается только через механизм этих оранжевых революций, более-менее мягкий. Вот есть ли какой-то иной механизм, это пока не ясно. Это ему было не ясно. Он говорил, что, может быть, есть какой-то иной механизм, который сработает, допустим, в России или в Белоруссии. Но пока работал только этот механизм, а именно выборы, явные фальсификации, люди возмущаются, выходят на улицы и происходит оранжевая революция.
Книга, которая только что вышла, это сборник статей. Осталось ли что-то из неопубликованного?
Насколько я знаю, из неопубликованного осталось не очень много. Есть кое-какие наброски по некоторым республикам. Но то, что он сделал, несмотря на тяжелейшую болезнь в течение последнего года, его три статьи 2011 года о российской политической ситуации, о Горбачеве и о Сахарове, это, по-моему, статьи выдающиеся, и это вот последние статьи данного сборника.
Вышел в свет посмертный сборник статей политического эксперта Дмитрия Фурмана. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 6 сентября начался государственный визит в Россию королевы Дании Маргареты II. В поездке в Москву и Петербург королеву сопровождают принц-консорт Хенрик и наследник престола кронпринц Фредерик, а также делегации из более чем сотни представителей датского бизнеса. Глава датского государства проводит переговоры в Москве, в Петербурге, куда королева направится в четверг, отшвартовалась королевская яхта «Данеборг» и фрегат военно-морских сил Дании «Тетис». Маргарета, занимающая датский престол около 40 лет, бывала в Москве лишь однажды, в 1975 году. О датской королеве рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Копенгагене Сергей Джанян.
За королевой Дании Маргареты II в мире громкой славы не водится. Пожалуй, отсутствие шумной репутации говорит о ней лучше всего. На жизни датской королевской четы папарацци, как правило, отдыхают. Ее величество, королева Маргарета II, полное ее имя Маргарета Александрина Торхильдур Ингрид, правит страной вот уже почти 40 лет. Она замужем за французским графом Анри де Лабор де Монпеза, получившим здесь титул принца и датское имя Хенрик. У супругов двое детей. Старший, кронпринц Фредерик, готовится вступить на престол, чередуя представительские обязанности с активным образом жизни. Младший же, принц Йоахим, с головой ушел в сельское хозяйство. По всеобщему мнению, датский престол занимает одна из самых профессионально подготовленных для выполнения этой роли особ. У дочери короля Фредерика IX и королевы Ингрид юность не была праздной. В студенческие годы Маргарета провела в университетах Копенгагена и Орхуса, затем училась в Кембридже, Париже, Лондоне. Поэтому королева прекрасно ориентируется в государственных делах, обсуждаемых с датским премьером и министром иностранных дел, который посещает ее с еженедельным докладом. С детства Маргарета увлеклась археологией. Она участвовала в раскопках на территории Дании, а позже вместе со своим дедом, ныне покойным королем Швеции Густавом IV, работала в научных экспедициях в Италии и Судане. Кроме того, датский монарх – замечательный живописец, дизайнер и иллюстратор. Репродукции ее картин продаются повсюду в Дании, а доход от продаж идет в фонд борьбы с детскими болезнями. Согласно Конституции, королева вне политики. Она не может выражать сиюминутных политических взглядов. Тем не менее, ежегодного новогоднего послания, с которым Маргарета традиционно выступает с телеэкранов, ждет вся страна. Датчанам порой приходится выслушивать нелицеприятные слова о самих себе. Не всем это по нраву. Но тем не менее, королева вызывает уважение прямотой своих высказываний. Датская монархия, как социальный феномен, вещь уникальная. Не прерывавшаяся никогда династия 50 королей и двух королев не случайно остается старейшей из существующих в мире. Более 1000 лет назад король Харальд Синезубый основал датское королевство. И с той поры и до наших дней его правители не утратили способности адаптироваться к социальным и политическим переменам. Корона хранила Данию, пронеся страну невредимой через бушевавшие на европейском континенте битвы и революции, эпоху реформации и ужасы Второй мировой. Секрет же успеха датского королевского дома, по утверждению историков, прост. Монархия выживает тогда лишь, когда в своем короле, а в данном случае королеве, подданные способны увидеть себя самих.
Из Копенгагена корреспондент Радио Свобода Сергей Джанян. Дания – страна с беспрецедентно высоким уровнем поддержки монархической формы правления. В эфире Радио Свобода копенгагенский социолог Хелен Бисгард.
В зависимости от того, как составлены социологические опросы, монархию как форму государственного правления поддерживает от 60 до 85% населения Дании. В период правления нынешней королевы Маргареты II наблюдается тенденция к росту популярности монархической идеи. Уровень поддержки населения настолько высок, что ни одно правительство в мире не в состоянии добиться подобного результата в мирное время, не говоря уже о невозможности получить его на протяжении столь длительного времени, ведь Маргарета взошла на престол в 1972 году. Королевский дом в демократическом обществе выглядит парадоксом, но не является проблемой. Может быть, в наши дни монархический институт – это устаревшая аристократическая и недемократическая форма правления, но благодаря королеве Маргарете II монархия стала естественной частью датской демократии. Среди сторонников нынешней системы крайне мало истинных роялистов, которые считают, что монархическое правление является отражением неких высших принципов или божественного предначертания. Поддержка монархии основана на том, что можно определить как прагматический консерватизм. Его содержание лучше всего выражает присказка «Если оно работает, не надо ничего менять». И ведь датская система действительно работает. Королевство Дании и другие скандинавские монархии считаются одними из самых демократических, открытых, процветающих и справедливых обществ в мире. Сомнительно было бы утверждать, что счастье подданных датской короны вызвано присутствием в их жизни королевской семьи, но, с другой стороны, невозможно и указать на какую-либо угрозу демократии и общественному процветанию, исходящую от монархии. В наши дни датская королевская семья и институт монархии полностью интегрированы в демократическое общество. И это не в последнюю очередь заслуга самой королевы Маргареты. Ведь если правящий монарх не понимает, как действуют рычаги и пружины демократии, его власть рано или поздно будет упразднена. Но к датской королеве это не относится. Ведь не случайно у нас говорят, если бы Дания была республикой, президентом мы выбрали бы Маргарете Фредериксен.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 6 сентября готовил корреспондент Радио Свобода в Копенгагене Сергей Джанян, была социолог Хелен Бисгард. Начался государственный визит в Россию королевы Дании Маргареты II. Вот так обстояли дела во вторник, 6 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.